Поняемся и благодарим Тебя на этом святом месте, где Ты разрушаешь твердыни дьявола и где Ты возвеличиваешь имя Сына Твоего Иисуса Христа, где не раз Ты поднимал святых Твоих из мрака отчаяния и выводил их на свет. Я молю Тебя и сегодня, да будут выведены на свет узники долгой ночи. Во имя Иисуса Христа, да засияет сегодня свет Твой и да отступит тьма. Мы поклоняемся пред глаголами вечной жизни и благодарим Тебя за счастье поклоняться пред Тобой, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Садитесь, пожалуйста.
Святой, Ты все наполняешь, счастье и За прощение, благодарности прими от нас. Пусть несется песнь благодарения, Господу кровью нас спас. Благодарим, благодарим за Твою любовь. Вечной хвалы за Твою любовь благодарим Тебя мы. Благодарим, благодарим за Твою любовь благодарим. Достоин Ты вечной хвалы за Твою любовь прекрасный дом в лазурном небе, за святую вечность без конца. Пусть несется песнь благодарения, эту песнь споют наши сердца. Благодарим, благодарим за Твою любовь благодарим. Вечной хвалы за Твою любовь благодарим.
Дайте, пожалуйста, последний куплет все вместе споем.
За Твои голгофские страдания, за спасение, данное Тобой, и за все Твои благодеяния, сердце для Тебя звучит хвалой. Благодарим, благодарим за Твою любовь, благодарим. За Твою любовь благодарим Тебя. Thank you.
Книга Иисуса Навина, глава 8, с 30 стиха. «Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева, жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо, и принесли на нем все сожжения Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал. Как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них». Знаменательно, что сразу после поражения Гая, когда народ израильский поразил Гай, который коварно поступил с сынами Израилевыми, как мы уже говорили, не сам Гай, не сами люди, но демоны возбудили, и у Гая оказались союзники в центре самого Израиля в колене Иудином, люди, простершие руку свое на заклятое. И поэтому Израиль отступил назад. И теперь, когда Бог произвел полную победу, и Гай был полностью уничтожен. В это время, именно когда Гай был уничтожен, израильтяне продвинулись, и здесь как раз находилась та точка отсчета, которая должна была благословить Израиля. Это две вершины – гора Гевал и гора Горизим. Именно здесь Иисус Навин собрал всего Израиля – женщин, детей, пришельцев – и устроил жертвенник из камней цельных на горе Гевал. И принесли там на нем жертвы мирные и жертвы всесожжения. Жертвенник из камней цельных, на который никто не поднимал железо. 12 цельных камней. Железо – это символ Божьего суда. Никто не поднимал на них железо. Бог сам поднимет свой жезл над сыном своим и занесет его. Но здесь написано, что никто не поднимал, потому что никто не смел поднять. Это говорило об Иисусе Христе. Цельность этого прочного камня настолько была цельной, что не требовалась никакая человеческая рука, никакие человеческие способности, чтобы поправить эти камни, сделать их как-то лучше, отшлифовать их. На первый взгляд, это камни были не отшлифованные. Брались камни такие, которые были в природе. И, конечно же, язычники, строя свои жертвенники, делали камни отесанные. Очень важно, что Израиль не делал жертвенник из отесанных камней. Он брал такой камень, какой был в природе, какой Бог сделал его. Человеческое око никогда не будет удовлетворено мерками Божьими и всегда постарается поправить их. Оно всегда поправит их, ему кажется, что здесь Бог что-то не учел. Но Бог все учел и запретил поднимать железо. Он сказал, вот я полагаю на Сионе камень. Камень драгоценный, краеугольный, верующий в него не постыдится. Этот краеугольный камень был положен не на горе Горизим, но на горе Гевал. Вновь повторяю, гора проклятия, именно там была устроена вот эта цельность неповрежденного камня. Гора Горизим не несет никаких жертв, ничего. Гора Горизим – это эхо горы Гевал. Повторяю, это эхо горы Гевал. Здесь мы прочитали, что он произнес благословение. Это благословение заключалось в том, что нужно было прочитать и проклятие, и благословение, и тогда благословение может только действовать. Если не будет провозглашено проклятие, суда не будут действовать благословения. Камень краеугольный, который сделался камнем преткновения для обоих домов Израиля, Иуды и Израиля, и петлею. И сегодня этот камень является камнем преткновения. Разве сегодня вокруг горы Гевал не является множество басен, песен, страхов? Они проклинают. Вы говорили, что людей нельзя проклинать, смотря каких людей. Когда Слово Божие говорит «проклят», оно не обращается к духу, оно обращается к человеку, который находится под грехом. И Слово Божие говорит, прочитай эти слова закона, чтобы благословение могло стать доступным. Поставь черту, ограничение. Проклятие является границей, то есть заповедь Господня является проклятием. Как только мы нарушаем эту заповедь, проклят. И именно там устраивается жертвенник. Нету в другом месте. Представляете тех людей, те служения, которые избегают учения о проклятии и благословении, отделяя его и рисуя только один горизим. Мы должны только благословлять. Они берут одно место Писания, забывая, что только при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Апостол Иаков сказал, не может из одних уст выходить благословение и проклятие. О чем он говорил? Из одного источника не может выходить благословение и проклятие. Не можем благословлять Бога и Отца и в то же время проклинать человеков, сотворенных по подобию Божию, имеющих образ Божий. Что является носителем образа Божьего? Апостол Павел пишет, плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Почему? Потому что плоть и кровь являются носителями совершенно другого царства. Они являются носителями демонического мира. Там находится закон греха и смерти. И если человек не возрожден, если он находится под законом греха, если у него нет новой природы, или он находится на уровне старой, нечестивой и обращающей благодать Господа нашего Иисуса Христа в распутство. Вы видите, Слово Божие нечестивых не благословляет. Это к людям имеется в виду, да обратятся нечестивые в ад. Если нечестивый будет помилован, он не научится и в земле правых не будет взирать на величие Господа. Это камень преткновения. Сатана намеренно утаил от святых гору Гевал и представил им гору Горизим без горы Гевал. Вот почему святые не могут прийти к благословению, к благословенным источникам, потому что их запугали. Вы уже слышали, как апостол Павел обратился к Александру Меднику. Он сказал, да воздаст ему Господь. Вы слышали, как апостол Павел отрусил прах на иудеев, которые противились Слову Божьему. Иисус сказал об этом действии, истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре, нежели дому или городу тому, на которых вы отрясете прах. Но он повелел, чтобы был прах отрясен на тот дом или на тот город, который будет противиться благовествованию, противиться истине. И сии люди, написано, противиться истине. Противники истины находятся под проклятием, и святые не могут их благословлять, не имеют никакого права. Здесь речь идет о людях. Сделайте жертвенник на горе Гевал. Люди, не имеющие учения о проклятии, вообще не имеют понятия об истинном жертвоприношении. Если они пытаются строить жертвенник на горе Горизим, это значит непослушание, это тоже, что колдовство. Это колдовство, это волшебство, когда они пытаются строить жертвенник на горе Горизим. Гора Голгофа, она в себе вмещает и гору Гевал, и гору Горизим. Там две вершины. Оттуда неслось благословение, и оттуда неслось проклятие. Проклят всяк, повешенный на дереве. Он сказал, прости им, они не знают, что делают. Но те, которые распинали вожди, он им сказал, он им конкретно сказал, что им никогда не будет прощения. Он обратился к своему предателю и сказал, я никого не погубил, кроме сына погибели, да сбудется Писание. И апостол Петр приводит слова, которыми молился Иисус через Давида. Да будет дом его пуст, и достоинство его да примет другой, и сатана достанет одесную его. Это говорит о том, что Иисус предал Иуду абсолютной анафеме, абсолютному проклятию, не духа, человека, самого близкого, Иуду, апостола, который был в числе 12. И теперь церковь должна понять в этот ответственный момент предвосхищением, если она не сможет принести жертвы своему Богу, очистив Израиль, и не сможет принести. Она должна, во-первых, принять учение о благословении и проклятии как одно цельное. Никто не может быть благословенным, пока проклятие не сделает свою работу. Благословение не исправляет грешника. Суд исправляет грешника. Меч, бич исправляет грешника. Когда Бог благословляет, хорошо оставаться на том же месте и быть спасенным. Нет, Бог спасает только тех, кто предает себя суду, кто осуждает свой грех и кто идет к горе Гевал. Священники стояли и должны были провозглашать громко проклятие, и весь народ должен был говорить «Аминь». Вначале приносились жертвы. Когда жертвы мирные были принесены, всесожжения были принесены, весь народ должен быть разделен на два стана. Но это одно. И эта книга должна быть положена одесную ковчега завета. То есть эти проклятия, которые будут записаны там, должны быть положены именно на правой стороне ковчега. Послушайте, как Моисей заповедал это в 31 главе 26 стихом. «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Бог хотел, чтобы одесную ковчега находилась книга благословения и проклятия и свидетельствовала против. Зачем? Чтобы человек не удалился от Бога. Она будет оберегать его, чтобы он мог восхитить проклятие. Образ Божий находится в новой природе человека, в новом человеке. И апостол Иаков говорит, нельзя проклинать человека, который сотворен по образу Божию. Один и тот же источник не будет проклинать человека, сотворенного по образу Божию. Образ Божий имеют только те, кто послушны истине Божией, порядку Божьему. Люди, которые находятся вне этого порядка, они теряют образ Божий. Образ Божий можно легко потерять и попасть под проклятие. Разве Иуда не потерял образа Божия? Разве Каин не потерял этого образа? Он не был от лукавого. Каин не был бы рожден от лукавого. Он был рожден Евой и был чистым человеком вначале. Точно так же, как и Авель. И когда Дух Святой обратился к нему и сказал, «Каин, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего, а если злое, то у порога грех лежит, но ты господствуй над ним». Бог никогда бы не обратился к человеку, рожденному от дьявола. Почему ему говорить? Если он уже родился от дьявола, покаяния нет. Бог не будет призывать к покаянию. До тех пор, пока Бог призывает, и сердце чувствует осуждение. Это говорит о том, что можно спастись, можно получить прощение. Но когда нету покаяния, то нет и зова, и Дух Святой уже не приходит к человеку и не говорит «грех у порога», и человек уже не видит греха и называет грех праведностью. Ведь Каин, не видя греха, продолжал делать дела правды. Он построил город и назвал его Енох по имени своего первенца Енох. Енох – это седьмой от Адама, и образное значение имени Енох – это совершенство. Но совершенство могло быть только в седьмом дне. Семь – это число полноты. И поэтому там, где была линия Божия, никто не назвал первенцем Еноха. Но седьмой от Адама получил имя Енох. И он был восхищен. Каин укреплялся, ушел в землю Нод, отвержение, проклятие. «Ты сгоняешь с лица земли, я уйду от тебя». Он упрекал Бога в его несправедливости. «Ты несправедлив, я должен идти и должен находиться под проклятием». Слово «Нод» – это отвержение. Земля для отверженных, для прокаженных. И он говорит, «Я уйду туда, я буду там, тебе приятно смотреть на меня там». Богу неприятно смотреть на это, но он тебя предупреждал, Каин, и говорил, «Грех у порога, бодрствуй». Но ты принял в сердце свое глубоко и стал рождать сыновей и дочерей, укрепляться своей праведностью, создавать музыку, создавать кузнецов своих и усилился. И в конечном итоге Каин погубил потом племя Еноха последующее. Сыны Божии соблазнились на дочерях Каина, на демократической структуре. У Каина была демократия. Вы не увидите, чтобы у Еноха и от Еноса линия была демократической. Там везде рождали мужчины. И в родословной были мужчины. То есть ответственное лицо стояло, теократия. Рождала женщина, но написано, что Енох родил, Ной родил. Хотя Ной не рождал, и Енох не рождал. И Адам не рождал, Ева рождала. Это делали женщины. Женщины, функция женщины была рождать. Но Бог говорил об ответственном лице. Но вроде Каина в родословной фигурирует женщина, сестра их, Наэма, демократическая структура. И людям нравится это свободолюбие. Они не знают, что такое свобода. Свобода в устах разных людей может означать все, что угодно. Все, что угодно. Они забывают, что слово «свобода» – это говорит «свобода от греха». свобода от природы плоти. Но в Боге, в Духе Святом, свобода – это значит полностью слиться с Ним, действовать в гармонии с Ним и не выходить никогда за границы. Вот что такое свобода. Свобода в Духе. Дух дышит, где хочет, ветер веет, где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так и рожденный от Духа, говорит оригинал. Не так бывает со всяким рожденным от Духа. Да, смысловое значение «так бывает». Со всяким рожденным от Духа, так же, как и с Духом Святым. Как Дух Святой дышит, где хочет, он свободен, так и с рожденным от Духа, он дышит, где хочет. И вы его голоса тоже можете слышать, но вы не знаете, откуда к нему этот голос приходит и как уходит. Вы не знаете причину и следствие. Здесь имеется в виду, что рожденный от Духа подобен Богу. И образ Божий в нем. Нельзя проклинать человека, у которого есть образ Божий, который стоит на истине. Но именно первый херувим сказал, что у меня образ Божий, а у него, у Бога, уже нет образа Бога. Он узурпатор, и он убил третью часть ангелов. Не думайте, что сегодня этого невозможно делать. Это возможно. Вот поэтому есть и гора Гевал, которая поставит и расставит все по своим местам. Она покажет, кто будет проклят и кто будет благословен. Книга Второзакония, глава 28, стих 15. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, это провозглашение, начинающееся провозглашение на горе Гевал, для того, чтобы благословения горы Горизим стали доступными, возможными, началось вначале с этого. Нужно было на горе Гевал принести жертвы и провозгласить их. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Проклятия придут к человеку при условии, если он отвергнет закон Божий. Как я сказал, сегодня люди настолько отвергли закон Божий, это можно понять об отвержении начальства и власти. Злословят высокие власти. А сии, по своей природе не разумея, злословят все. И высокие власти злословят. Что ж, говорит, по своей природе они истребятся, потому что их природа поднялась против власти. И тогда Слово Божие говорит, проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Это не говорит о том, что у тебя не будет детей, не будет овец, не будет сокровищ. Все это будет, но ты не будешь благословен этим сокровищем. Я знаю грустных, печальных миллиардеров, властителей земли, которые не имеют мира и покоя в сердце своем. Не имеют. Ну и что, что он имеет такое богатство? Он может гордиться им и говорить, у меня есть все, чего душа не пожелает. Но он не имеет успокоения в этом. Я знаю людей, которые имеют одну лепту на сегодня и могут петь в свободе своего сердца. Их лепта благословенная. В их житнице одна лепта благословенная, а у того миллионы неблагословенные. Но тот богач считает, что миллионы и есть благословение. Если бы миллионы являлись благословением, и избыток являлся первичным благословением, то жена, сидящая на звере багряном, была бы благословенной. Многие святые испытали побои, наготу, голод, озлобление, недостатки, смерть. Но они были самыми благословенными людьми, весь мир их не был достоин. И многие богачи, наподобие того израильтянина, иудея-богача, который видел Лазаря, и он пиршествовал каждый день блистательно, думая, так Бог его благословил. Этот юноша думал, Бог его так благословил. Но когда Иисус сказал ему, продай все и следуй за мною, он опечалился. Если бы это богатство было благословением, то оно бы допустило его в небеса. А так богатство не пустило в небеса. Корень всех зол, сребролюбие. Вы знаете, что такое заклятие, когда вы отдаете Богу, и потом возвращаете назад и ищете и бегаете, куда пошло. Вы скажете, да, но мы должны знать, куда. Да, но вначале уясните, но не бегайте и не выясняйте, и не говорите, вот это правильно, а вот это неправильно. Вот этому надо давать, а вот этому не надо давать. Вы дали Богу, и больше вас не касается ничто. Это умер для вас. Как только вы берете, вы делаетесь аханом. Как только вы пытаетесь проконтролировать, вы делаетесь аханом и духовно умираете. Вы делаетесь Ананией и Сапфирой, которые пытаются обмануть Дух Святой, давая ему все и в то же время обещая, давая все, а сами дают только часть. Я тебе, Боже, дам столько, а дает столько. Вот здесь как раз после Гая и очищения, когда Бог произвел свой суд, это совершилось. Благословен ты в городе. Город – это ограждение. Эта местность называлась городом, где люди были ограждены стеною. И поле, люди жили и на поле. Город, который не огражден стеною. Они жили. Сам город – это огороженный. Бог – его защита. Но Слово Божие говорит, если ты не будешь слушаться заповедей Господа Бога твоего, то придут на тебя все проклятия сии. И далее здесь говорится, наши дети, вы будете переживать, вы будете видеть, как они уходят в мир, и у вас не будет никакой надежды на их возврат. Проклят будет плод чрева твоего, плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. И в буквальном, и в переносном смысле это произойдет. Земля – это наша душа, наше тело. Именно она дает плод Духа. Через наше тело плод Духа может проецироваться, и его могут видеть. Плод Духа – любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Каким образом люди увидят этот плод, если моя душа и мое тело не воспроизведет их? Но для того, чтобы воспроизвести, моей душе нужно умереть. И если она не умерла, она будет воспроизводить совершенно другое. Она за место одного будет производить другое, она будет производить тернии. И Слово Божие говорит, и тогда проклята будет земля твоя. Она будет под проклятием. И это проклятие обязательно скажется. Далее, что произойдет после этого? Вы видите, вначале он проклят в городе, проклят в поле, проклят плод чрева его, плод земли его, плод волов и овец, жертвы его прокляты, которые он приносит Богу. Он их не воспринимает. Проклят ты будешь при входе твоем и при выходе твоем. Пошлет на тебя Господь проклятие, смятение, несчастье во всяком деле рук твоих, какое ни станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. За то, что ты оставил меня. Сколько сегодня людей оставляют порядок Божий и создают свой порядок под порядком Божиим, усиливаясь Божьим благословением, хотят создать свой порядок и по макету Божию. Но не будет, Бога там не будет. Вы создадите, но Бог будет отсутствовать там. Он говорит, меня там не будет. Пошлет на тебя Господь моровую язву, доколе не истребит он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Для нас обетованная земля – это обетование, которое Дух Святой обещал. И даже если мы были у цели, но в то время, когда мы сошли с путей, оставили Господа, оставили Его порядок, это значит, протянули руку на своих учителей, сказав, они больше не учителя. Так вы уже стали учителями, если они не учителя, и вы стали уже учителями. Одно из опаснейших вещей, они действительно так видят. Они действительно видят, что они поумнели, и причина, где-то они протянули руку на заклятое, и Бог предал их превратному уму делать непотребство и говорить на других. И тогда происходит боль. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головою твоею сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Прах – это символ проклятия. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказою египетскою, по чечуям, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. Вы видите, все это произойдет. Сумасшествие, оцепенение сердца. Когда вы видите людей, водящимися всяким духом заблуждения, пророчества всевозможного порядка, Бог открыл, Бог сказал, имею слово от Господа. И вы видите, что эти люди находятся вне. Любое единство, любое учение, направляющее и разрушающее единство, является от дьявола. Когда люди говорят, что нужно уже теперь судить, теперь мы уже не все принимаем, мы уже не везде поднимаем руку, когда ты говоришь «проклят». Господа, признайте дерево худым и плод его худым, и нигде не поднимайте руки. И найдите себе служение, где вы сможете полностью соединиться и поднять вашу руку. Или же признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Не пытайтесь понимать Бога, не пытайтесь понимать помазанников Господних. Ничего не получится, никогда не поймете. Слово Божие требует послушания. Если вы поймете, это не будет вера. Что такое вера? Вера – это то, чего мы не видим, не понимаем, но мы просто послушны и идем за Ним. Мы верим, что это Господь. И мы соглашаемся с Ним, а потом Он нам дает знание. Вот что такое вера. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы не видите и не понимаете, что это такое и как это будет. Как я буду есть плоть? Как я буду пить кровь? Но ученики сказали, ты имеешь глагол вечной жизни. Я не знаю, как я ее буду есть, но я согласен. Согласиться на такое безумие нужно было действительно иметь веру. Это Бог. Только потому, что Он Бог. И далее говорит, предаст Господь на поражение тебя врагам твоим. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой. Ощупью ходит в потьмах. И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Женою обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя». Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будешь видеть глаза, что будут видеть глаза твои. Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенах, от которой ты не возможешь исцелиться, и от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою. Имеется в виду не Бог, а ты. Когда Бог оставляет человека, они начинают избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. И Бог говорит, и царя твоего, которого ты поставишь. Он отведет к народу, которого ты не знал, не отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным. И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много высеешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить. И не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыпется маслина твоя. Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен». За то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Итак, Иисус Навин у этой горы именно зачитывал, провозглашал. Он повелел, и священники провозглашали. И потом они стали провозглашать благословение. И когда они все это сделали и провозгласили, то знаете, что произошло в Кананской земле? Глава 9 повествует, что произошло. «Услышавши сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хитеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Ефусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем». Вы видите, моментально, после того, когда вы становитесь на истину и начинаете отстаивать ее, это приводит в движение всех ваших врагов, и они объединяются. И вам в это время тоже нужно объединиться. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и с Гаем, употребили хитрость, пошли запаслись хлебом на дорогу. Это единственный город, сердце которого не возбудилось вражды, противостояния, а которые обрекли себя на рабство, на смерть. Что сделают с нами, сделают, но воевать с Израилем не будем. И поэтому они употребили хитрость, они знали, что они обречены. Они взяли ветхие мешки и ослов своих, и ветхие, изорванные и заплаченные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневый. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: из весьма дальней земли пришли мы. Итак, заключите с нами союз. Израильтяне же сказали евреям: может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу: мы рабы твои. Иисус же сказал им: кто вы и откуда пришли? Они сказали ему: из весьма дальней земли пришли рабы твои, во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте. И все, что он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону царю Есивонскому и Огу царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши, все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и изорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, когда заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут совсем рядом, близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бейров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальника. Все начальники сказали всему обществу: мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им. И сказали им начальники: пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества. И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. Они в ответ Иисусу сказали: дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. И поступил с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они... и воду для общества и для жертвенника Господня даже до сего дня на месте, какое не избрал бы Господь. Эта глава интересна тем, что Дух Святой хочет показать нам: один из народов не был истреблен, и это было ведение Божие. Потому что Слово Божие говорит: куда бы они ни приходили, Бог делал так, что эти народы возмущались, но гаванитяне не возмутились. Мы видим там эти 6 народов, которые... являют душу человека со всеми его чувствами. Но гаванитяне являют нам разум, свойства души, разум. И поэтому они пришли и сказали: делайте с нами все то, что хотите, и заключили союз. Разум остался, и Бог сказал: вы будете рубить дрова и черпать воду. То есть Бог будет делать разумное служение. Не все израильтяне могут заходить в храм, только колено левиина и все гаванитяне. Очень странно. Это проклятие для гаванитян обратилось в необыкновенное благословение пребывать в храме Господнем. Они могли заходить в любое время туда, в любое время. И они должны были смотреть за чистотою храма. Они должны были менять воду в Медном море, подогревать ее, и заносить дрова, убирать пепел и сметать пыль. Они смотрели за порядком. Бог постоянно пребывал там. И за всю историю израильского народа, какие бы ни были несчастья в народе израильском, возникало много революций, внутриусобной вражды между Израилем. Гаванитяне всегда были на стороне царя. Никогда не восставали против царя. Почему? Потому что они были в храме Господнем. Если разум человека будет рабом, и он скажет себе: «Я никогда не могу понимать Слово Божие, ты будешь раб». Раб не знает волю господина своего. Он ему не говорит, он ему только говорит: «Делай, делай», и он делает. Иисус говорит: «Господин не открывает всей тайны рабам своим, но сынам открывает». Когда мы получим новое тело, то у нас будет и новый разум. И сейчас мы уже имеем обновленный разум, но мы также прибегаем к нашему разуму и заставляем его работать над Словом Божиим. Мы заставляем его работать по заповеди. Слово Божие поставило заповеди и границы, и в этих границах мы работаем. Но как только разум пытается стать господином, понять, интеллект пытается иногда понять, и вдруг горе, запомните. В теле Христовом Бог сделал так. Он поставил одних апостолами, других пророками и третьих учителями, и иным дал силы чудодейственные. Он не всех сделал учителями. И вдруг разум говорит: «Я тоже могу быть учителем. Я тоже могу учить». И вот это как раз конец для этих людей. Когда они сами себя делают учителями, или когда их выбирают учителями, чтобы они льстили. Почему их выбирают учителями? Они льстят. Они могли бы остановить безумие, но они не останавливают. Им нравится, если они видят бунт, они поддерживают бунт. И поддержав бунт, они совершенно уходят. В итоге конец приблизится. Гора Гевал сделает свое дело. Благословение и проклятие сегодня идут вместе. И это проклятие обязательно коснется этих людей. И Слово Божие называет таких людей не гаванитянами. Оно называет их неразумные. Людей, которые отвергли разум и пытаются своим интеллектом познавать Бога. Разум верен у тех, кто подчиняется Слову Божьему. Посмотрите на апостола Павла. Один из людей, не находясь в это время в своем облачении, он не знал, кто он по сану, велел бить его по устам. И служитель стал бить его. Павел знал, что служитель никто. Он исполняющий обязанности, но это какой-то начальник. Но он не знал, какой. Он говорит: «Бог будет бить тебя по устам, стена подбелена. Ты стоишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». И вдруг ему говорят, что этот человек является самым главным в этом храме. Это первосвященник. Он говорит: «Братья, я не знал». Я беру все мои слова назад. Простите, я не знал. Ибо написано: «Начальствующего в народе твоем не злословь». Священник 100% был неправ. Но и Павел 100% был неправ. Он сделал неправильно, но ты не можешь его злословить. Ты не можешь говорить о нем худо. Представь его Богу. И Павел оказался человеком разумным. Он понимал, закон Божий не изменился. Недавно, говоря с одним братом, он задал мне такой вопрос. В Старом Завете было глаз за глаз, око за око, зуб за зуб, рука за руку. А в Новом по-другому. Почему? Я ответил ему, что в Новом еще хуже. Не по-другому. В Новом закон посева и жатвы работает гораздо хуже. Не глаз за глаз, а за глаз, который ты выбьешь, ты жизнью заплатишь. Ты благословляешь. Почему Бог говорит: «Благословляйте обижающих вас и проклинающих вас, молитесь о них». Это нужно для меня, чтобы освободиться. Но имейте в виду, я прощаю обидчика. Но обидчик понесет вину и умрет все равно, если он не примет прощения и не покается. Слово Божие говорит: прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. Бог во Христе прощает весь мир, но получают прощение только некоторые, которые приходят и говорят: виноват, прости. Но те, которые считают себя невиновными и не приходят, не каются, будут в озере огненном, горящим огнем и серою. Точно так должны вы понимать. Это важно не для них, а для вас, чтобы в вашем сердце не было обиды.
не было горечи, ее надо выкорчевать и пригласить туда Дух Святой и помолиться, и усилием воли сказать: «Я прощаю моего обидчика». Это еще не говорит о том, что он будет прощен. Это говорит о том, что вы освободились. И тогда за глаз, который он выбил вам, он заплатит жизнь. Он посеял ветер, пожнет бурю. Не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Это говорит уже Новый Завет. Это гораздо хуже, чем Старый Завет. Не думайте, что в Новом Завете легче Бог стал. В Новом Завете Бог полностью открыл себя и показал, какой он судья. Но что все это он делает из любви. Наказывает из любви, чтобы спасти, чтобы помиловать. Вот почему люди думают, что в Новом Завете нужно всех благословлять. Мы благословляем обидчиков наших, которые по неразумию сделали, не стереглись. Но нечестивые, которые начинают разрушать дело Божие, противиться словам Божьим, Слово Божие говорит, здесь должен прийти конец. Он должен быть как блудник и мытарь. Он должен быть отлучен от церкви. Пусть создают, я знаю, сегодня очень много отлученных людей создали церкви, будучи на отлучении, войдя в конфронтацию с церковью, и имеют успех. И вы думаете, откуда этот успех? Оттуда, из ада. Нету там Бога, потому что все эти чудеса и знамения, конечно, Бог будет спасать. Виновны ли эти люди, которые пришли туда? Бог сделал так, что однажды каждому из этих людей придет свет. Придет свет, и они увидят, потому что все держат одно и то же Святое Писание, все. Истина одна, и однажды они увидят, что так не начинают, так не начинают. Поэтому здесь показано, как гаванитяне начали, они начали хорошо. Они просто представили себя Богу и сказали: «Делайте с нами, что хотите», и Бог помиловал их. Они вошли в соприкосновение с Богом и на всю жизнь остались в храме, чувствуя его присутствие. И присутствие Бога изменило гаванитян до такой степени, мы сейчас будем читать дальше, до такой степени, что сам Бог выступил за них так, как за Израиля не выступал. Когда все цари узнали об этом, когда Адонисидек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гая и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его – люди храбрые. Вы видите, Гаваон представлен великим, мощным городом, и жители его храбрые. Однако теперь Адонисидек, царь Иерусалимский, испугался. Вместо того, чтобы пойти и сказать точно так, как сказали эти люди: «Делайте с нами, что хотите, воевать не будем», раскрыли бы ворота. Я уверен, если бы были ворота раскрытые, и люди просто сидели бы и ожидали гибели, Дух Святой сказал: «Не бить, не убивать». Убивали только тех, кто сопротивлялся, не открывал своих ворот, кто выходил и оказывал сопротивление. Что же сделал он, когда испугался? Послал Гагаму, царю Хевронскому, и к Хираму, царю и Армувскому, и к Япию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Иглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались и пошли, 5 царей аморейских, царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь и Армувский, царь Лахисский, царь Иглонский. Они и все ополчение их расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Вы, наверное, часто чувствовали это, когда вы сделали решение вот здесь в голове, и вдруг вся ваша ветхая природа восстала против вас. Все эти цари в вас восстали. Похоти и страсти возбуждены, все возбуждено. И вы разумом понимаете, что вы не устоите. Я встречал людей и сам был в таком неоднократном положении, прекрасно понимая разумом, что я не устаю. Это мой конец. Я это прекрасно знал. И тогда вы начинаете вопить к Богу: «Господи, защити». Тогда вы начинаете смиряться. Вы не хотите грешить, вы не хотите уходить в мир, но вы чувствуете, что разум говорит одно, вы хотите служить Богу где-то в глубинах ваших, но ничего не получается. Вы не чувствуете силы. И жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский в Галгал сказать: «Нет, не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Теперь обратите внимание, Как только вы делаетесь союзником Бога, все враги сразу нападают на вас. Как только гаванитяне стали союзниками Израиля, то все цари уже нападают не на Израиля, а на гаванитян. Нападение на разум, мысли, бой, все разгорелось здесь. Иногда мне говорят, голова горячая, мысли атакуют одна за другой. Что делать? Тогда написано, застражите, кто из вас пусть молится, в тайную комнату и молится до тех пор, пока придет полная победа, пока Иисус Навин придет со своим войском. Придет внезапно, и вы будете освобождены. Послушайте, как он освободит вас. Иисус немедленно пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. Немедленно Бог вышел навстречу. И сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо я предал их в руки твои, и никто из них не устоит пред лицом твоим. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением. И преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека. И они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и побиты они были пред лицом сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами, «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Айлонскою!» И остановилось солнце. И луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческих, ибо Господь сражался за Израиля. Это говорит о том, что гаванитяне стали Израилем. Сражались за гаванитян, но здесь говорится, Господь сражался за Израиля. Практически это защищали гаванитян, но Бог говорит, они стали Израилем. Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним стан в Галгал. А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано, нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе. Иисус сказал, привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их. А вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь, Бог ваш, предал их в руки ваши. После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макет с миром, и никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал, откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех. Так и сделали, вывели к нему из пещеры пятерых царей тех. Когда вывели царей всех к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ними, подойдите, наступите ногами вашими на вые царей сих. Они подошли и наступили ногами своими на вые их. Полное единодушие и единогласие. Иисус сказал им, не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать. Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревьях, и висели они на деревьях до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерева, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которая там даже до сего дня». Здесь Дух Святой показывает, как Он будет сражаться за нас. Не думайте, что война закончилась. Можно перевести дыхание. Когда мы получим новое тело, тогда можно будет перевести дыхание. Когда мы изменимся во мгновение ока, тогда переведем дыхание раз и навсегда. И будем с Ним, и ничто, и никто не разлучит. Но Слово Божие сегодня, как никогда раньше, свидетельствует нам о боевой готовности церкви. Боевая единица будет восхищена. И все то, что противостояло, угрожало, клеветало, будет истреблено. В тот день Иисус взял макет и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел, и поступил с царем Макетским так же, как поступил с царем Иерихонским. Я не буду здесь дальше читать, здесь написано, мы будем потом дальше разбирать эту войну, священную войну, как она укреплялась и пошла все дальше. Благословение народа Божьего. Повторяю, всегда зависит только после того, когда жертвенники Вала и Астарты разрушены. Когда Бог хотел благословить Израиля, то Он всегда начинал с проклятия: «Разрушьте жертвенники их и высоты их». И когда это все было разрушено, тогда Он говорит: «А теперь сделайте жертвенник мне». И тогда делали жертвенник Ему. И тогда Бог благословлял и принимал жертву. Мы часто молимся и кричим: «Господи, помилуй нас!» Но Он говорит: «Нет меня среди вас, доколе вы не очиститесь». Нам нужно очиститься. Нам нужно очистить тело Иисуса Христа. Он будет очищать его, и он будет при этом употреблять, разумеется, своих помазанников. Все, что требуется от церкви, поддерживать не мятеж, а своего помазанника, которого Бог дал им, каждой поместной церкви. Запомните, что все, что есть у сатаны, это клевета и ложь, которую вы не можете проверить, совершенно не можете проверить. Вы просто верите точно, как верила Ева. Не совсем он сказал ей неправду. Он сказал, подлинно ли сказал Бог. Да, он говорит, кое-что есть, но не все. Это тот же голос, который был в Едеме, но не все. Они уже не видят. А потом они скажут: все, обманул вас Бог. Не умрете, можете есть. И поэтому Дух Святой сегодня подвел, я вообще удивляюсь, такому удивительному рубежу наше общение. Оно совместилось прямо с теми местами Священного Писания, которые мы с вами сегодня разбираем. Буквально эти события потрясли нас. И как бы это ни было, но именно эта работа Духа Святого очистить гумно свое и собрать пшеницу в житницу свою. И поэтому запомните, камень преткновения был и остается камнем преткновения. Это учение о проклятии. Мы не проклинаем людей, сотворенных по образу Божию. Совершенно и никогда не будем проклинать. Мы благословляем всех святых во всех деноминациях, во всех союзах, во всех конвенциях. Мы имеем право говорить: кто не любит Господа, да будет анафема. Мы не знаем их во всех общениях, кто не любит Господа. Все нечестивые люди, да будут преданы анафеме. Это иуды. И поэтому нельзя их благословлять. Но в своем служении Дух Святой повелел каждому пастору быть на страже, и если какой горький корень возникнет, его нужно устранять, иначе он причинит вред многим. И Бог спросит тогда с этого пастора: почему ты не проявил мужество? Он скажет: я боялся разделения. Друг, разделение уже сделано, тебе нужно сделать отделение. Пастора не производят разделение, разделение производят люди, выходящие изнутри. Пастора не производят разделений, пастора производят отделение. И эти люди будут кричать: он разделил нас. Конечно же, нужно отделить чистое от нечистого. И доказывать ничего никому не надо. Единственное, что нужно делать чадом Божьим, сгруппироваться вокруг своего пастора. Какой бы церкви вы ни принадлежали, если видите нападение на вашего пастора, окружите его. Окружите его и стойте рядом с ним, как стояли гаванитяне всю свою жизнь на стороне царя. Бог будет иметь дело со своим царем. Давид пал, но Бог поднял его. Но тот, кто занес руку на Давида, был уничтожен. А Давид остался стоять, и сегодня его имя сверкает, сияет. И Бог сказал: я восстановлю скинию Давидову. Я положу конец революциям и мятежам, когда мы придем к такому единомыслию. Ведь Дух Святой сделал нам великое чудо. Единомыслие было потрясающим, единодушие было потрясающим. И эти люди сами свидетельствовали со слезами на глазах об этом единомыслии, единодушии и едином сердце. Что случилось с этими людьми и с теми, которые пошли за ним? Это обольщение, это тьма. И, разумеется, Иисус спокойно стоял, не бегал по домам. И обратился к оставшимся и спросил: не хотите ли отойти? Они сказали: нет. Он хочет иметь у себя верных людей. Не уговаривал ничего, но просто сообщил. Потому что Дух Святой сегодня ясно работает. Очень ясно и определенно по Слову Божьему говорит: будьте осторожны, принадлежит еще война. И Бог говорит: я буду с вами. Вы не умрете. Восхищены будут все те, которым открыта тайна утренней звезды, если они используют время. Когда Дух Святой открывает о утренней звезде, Он открывает ее только тем, которым даст время на нее. А время – это цена, которую вы должны платить. Цена вашего дома, вашей крови, и забудь народ твой и дом отца твоего». И сразу же говорится, когда искушение приходит, оказывается, люди не готовы платить цену. Я обращал внимание, иногда люди говорят тебе такие слова: «Все, они с тобою готовы на смерть». Но коснись их какого-то родственника, и они выступят против тебя с мечами. Они не отреклись от рода своего. Род их для них ближе, чем дело Божие, церковь и дети Божии. Они скорее будут защищать своих нечестивых детей. Пусть это будет в урон детям Божьим, но они их защитят. Если будет тяжба между его сыном нечестивым, который ведет нечестивый образ жизни, и святой женою, он станет на сторону своего нечестивого сына и будет защищать его. Не защищайте нечестие, если даже оно в вашем доме. Поднимите первый камень на него и станьте на сторону Божию. Отделитесь от нечистого. Посмотрите, что сделали эти люди. Они отделились от своего народа. И, конечно же, тогда весь народ поднимется, весь род выйдет против вас. Мы с вами не будем знаться, приходить к вам в дом. Они пойдут, чтобы убить вас, но Бог выйдет за вас. И Слово Божие говорит, никогда такого не было в Израиле, чтобы Бог так близко был к ним. Никогда. Почему? Потому что Дух Святой всегда станет на сторону тех и присоединит к Израилю. Да, мы по своей структуре, по своему рождению, мы не от Израиля, мы язычники. Обетования были для них. Но когда мы стали на истину Слова Божие, Бог назвал нас Израилем. А те израильтяне, которые отступили от Бога, Он назвал их отступниками и сынами дьявола. Иисус сказал: «Ваш отец дьявол». Кому Он сказал? Он сказал людям: «Вы хотите делать похоти отца вашего». Видите? А раз отец их дьявол, то Иисус сказал им: «Вы гробы окрашенные, да придет на вас вся кровь праведная». Иисус проклял их абсолютным проклятием. Отец дьявол. Такие люди не принадлежат благословению. Учитесь быть мужественными и твердыми. Не проклинайте, кого попало, потому что проклинать может только служитель, согласно Слову Божию. Проклинать – это предавать анафеме, отлучать. Вы не можете отлучать. Проклясть – это отлучить. Когда мы говорим: «Боже, да будут преданы анафеме все», мы не знаем, кто все. Нечестивцы все. Не любящие Господа люди. Любящие да будут благословенны. Но они не могут быть благословенны, пока Бог не совершит суда и дело своего, пока не очистит гумно свое. Не может. Я молюсь, чтобы божественные суды достигли до каждого пастора, чтобы он мог понять и осознать ответственность и не малодушествовать пред Богом. Я знаю, это нелегко. Мне нелегко это делать. Ужасно нелегко. Но я выбрал и говорю: «Господи, я с тобою. Пусть мне нелегко, пусть я не сплю, но я с тобою». Иосиф не спал, но Бог был с ним. Придет время отдыха, и оно уже не за горами. Скоро отдохнем. А сейчас, вставшись, споем одну из наших песен. У меня есть здесь некоторые нужды, которые я не буду зачитывать.